Для меня, значит, вот.
Неизвестно, мужчина или женщина задал мне из Краснодарского края этот вопрос. Но отвечаю. Вопрос был такой. Если завтра будет война, уедем ли мы, русские евреи, из России к себе? А я же даже не знаю, это мужчина, женщина... Потому что есть мужчина, ему можно по морде дать, а если женщина, нельзя. Но отвечаю. Чернин – израильтянин. Он в Израиль уехал давно. Вообще он офицер советской армии, военный переводчик, работал с партизанами из Латинской Америки. У него армия израильская, стреляет хорошо. Все дети там, десантники, прочие ребята. Поэтому, если будет война, то он воевать будет там. И когда у них военные операции, неважно, с Ливаном у них война или с палестинцами военная операция, то он по возрасту уже не проходит. У него только военная служба в его поселении по безопасности. Там автобус с детьми охранять или еще чего. А дети его, конечно, воюют там. Я офицер запаса танковых войск советской армии, но я российский гражданин. Ну, тут один большой дурак-журналист, достаточно известный, член всяких разных советов до последнего времени, искренне полагал, что у меня израильское гражданство, но Максим Леонардович в этом ни бельмеса не понимал, как и во многом другом, поэтому вынужден разочаровать. Соответственно, если завтра у нас будет война, то разберемся с службой здесь. Во всяком случае, последние несколько медалей свои я за Сирию получил от Минобороны, если вам это о чем-нибудь говорит. А может, и не говорит. А первую за последнее время... Не от Минобороны, а от Следственного комитета за некоторые темы, связанные с отслеживанием террористов. Бастрыкин подписал, называл за содействие. Но уж в промежутке это не важно. Ответил ли я на ваш вопрос из Краснодарского края? Если нет, ну уж и могу поделать. Я редко довольно-таки вступаю в диалоги с... этой категории слушателей, потому что, ну, есть несколько категорий слушателей, которые все равно, что ни скажи, у них есть претензии. У кого-то претензии, что ты еврей. У кого-то претензии, что к тебе какие-то люди ходят евреи. А мне совершенно все равно, кто ходит. Кого поймал, того в эфир и предложил. У кого-то есть тема, что вот я дружу с Володей Соловьевым, это ужасно. Так нельзя, а у кого-то есть претензии страшные, что я не полагаю действующего российского президента немедленно подлежащим свержению диктатором. А я действительно так не полагаю. Я вообще полагаю, что мы его долго будем вспоминать, и после того, как придет кто-нибудь следующий, ну, есть огромная вероятность того, что будет хуже, чем сейчас, ровно никакой вероятности, что будет лучше, чем сейчас. И действительно полагаю в нем гораздо больше положительных качеств, чем отрицательных, при том, что не менее искренне считаю его кадровую политику ни к черту, провальной абсолютно, и это доказывает каждый арест очередного дундука, неважно в каком ведомстве, или увольнение какого-нибудь очередного чиновника. При этом вряд ли он в этом виноват, потому что система такая. Исторический этап. Если угодно, ну, ты живешь на распаде империи. Что ты хочешь? Когда чиновничество само себя обрабатывает и само себя и удовлетворяет. Мы же с этим на самом-то деле по полному профилю сталкиваемся, отчего столько разных вопросов возникают к разным людям. То ловят педофилов, которые прям-таки в Единой России, их надо выгонять из Единой России, о чем завтра поговорим, есть такая тема. То ловят сенатора, который прям весь из себя такой, а у них там целый клан ОПГ, то губернаторов, то еще не весь что происходит. то какие-то губернаторы, которых никто не ловит, а при этом у них все равно черти что происходит, творят несусветное в регионах, которые, наоборот, ну, надо бы беречь, холить или лелеять. Ну, такая тема. Огромная страна, размером больше, чем Соединенные Штаты, самая большая по площади в мире, с населением в половину Соединенных Штатов, между прочим. А вертикаль власти, она на той вертикаль, как у Наполеона, что слишком много заточено на решение первого лица. Если какой-нибудь идиот думает, что у него в обойме есть несколько десятков тысяч человек, которых оно первое лицо знает лично, но это не бывает. Всегда тебе работает по представлению, по представлению, по представлению, по представлению или по выборам местным. И потом, ну, в лучшем случае их утверждаешь, за исключением очень ограниченного круга, который отвечаешь действительно лично. И вот тут вопрос. К министру обороны есть вопрос? Нет. К министру иностранных дел есть вопросы? Нет. К руководству силового блока? Ну, если есть, ни от кого не слышал. К премьер-министру много вопросов. К экономическому блоку правительства вообще одни вопросы. Ну, с другой, я не знаю, что лучше. Чтобы, как Иван Грозный или Петр Первый, казнил, чтобы, как Борис Николаевич, вышибал со свистом, никто на месте не усидит, и никто не знает, когда его вышибут, а? Или чтобы была какая-то более или менее постоянная величина. И то плохо, и то плохо. Ну, то есть идеально было бы, если на всех местах сидели бы идеальные люди. И часто об этом говорю, Анатолий Борисович Чубайс бы, например, у нас был президентом Украины и совершенно замечательно реализовывал свои связи с международными валютными организациями, Соединенными Штатами, чтобы Украина, наконец, получила нужные инвестиции и перестала быть для нас головной болью. Но этого ж не будет. Ну, не будет. Ну, карма такая. Теперь реклама, да? Чего да. У нас в конце концов?
Минутка рекламы.
Карпрайс, Инком, любимый, надо сказать, мной корпорация Инком и много кто еще. Дописал я, наконец, книгу, которая пошла в магазины. Вот с начала февраля она и пошла. И вот уже неделю она пошла, вот она. Кто? Вот в камере показываю, книжка пошла, ребят. Называется она «Несвоевременные мысли эпохи Третьей империи», записанные во времена освоения Крыма, санкций, выборов, футбола, войны в Сирии и окончательной победы телевидения над окружающей действительностью.
Такое короткое название, Евгений.
Ну, на обложке, конечно, поместилась «Несвоевременные мысли эпохи Третьей империи». Книжка злая. Злая она потому, что злой я был, как собака, когда ее писал, ничего здесь сделать не могу, как раз выборы прошли, мы все ожидали тут, что вот сейчас как правительство наконец поменяют, или хотя бы вьем поменяют тех ребят, которые так круто экономикой рулят, что она остановилась, тормознула и стагнирует, ни черта. И от этого настроение испортилось, и несколько месяцев никак не мог я ее дописать вообще. А потом выбрал ту форму, в которой она дописывалась, и вот по этому делу и врубил. Ну и уж заодно это короткие рассказы на разные темы. Напоминает она прошлое, записные книжки дурака, поэтому у них однотипные обложки. Ну, с изменением цвета и некоторых вещей, связанных с рисунком символа. Вот мне тут сову поставили. Десятая книжка, насколько понимаю, ну, хорошо, одиннадцатую начал. Выдохнул и пошел. Это раз. В магазинах она есть, и для желающих задать вопросы по любому поводу, по внутренней политике или по внешней, и пообщаться. 20 числа... 20 февраля в «Молодой гвардии» на Полянке. Полянка, по-моему.
Да-да-да.
Магазин такой здоровущий. Вот загоняет меня издательство «Эксмо» общаться с читателями, надписывать книжки и отвечать на эти вопросы. что называется, автограф-сессия под названием «Задай вопрос автору, получи ответ». И не обижайся, ежели что, ты же сам задал. Как правило, там бывает несколько сотен человек народу, опыт уже есть. Ну, обычно я все книжки надписываю, неважно, сколько там надо сидеть, и на все вопросы отвечаю. Когда, если... Стараюсь, правда, отвечать не очень долго, иначе это лекции получится. Поэтому 20 февраля welcome, guys. Молодая гвардия, книжный магазин, Полянка. 7 часов вечера. Вот равнёхонько мы тут с эфиром разберемся. И я выдвинусь туда с чувством глубоко исполненного долга. Надо сказать, что, ну, я не знаю, есть там или нет те остальные остатки там допечатанных, поскольку, как говорю, книжка 10-я уже, а те, которые были до того, они постоянно допечатываются и допечатываются и допечатываются, уже не весь какая... выходит версия, ну, третья версия переписанная «Если бы я был русский царь», и уже та же самая штука третий раз переписал «Котел с неприятностями», угу, по Ближнему Востоку.
Это программное сочинение, Евгений Иванович.
Для чайников. Ну, она толстеет и толстеет, угу, и толстеет. Я в нее дописываю, дописываю, потому что меняется же. Первая книжка-то вышла, извините за выражение, в 2012 году.
Да.
А на дворе, вообще-то, когда последний вариант ее вышел, был 18-й, а сейчас уже 19-й. Меняется все. Не было Сирии, была еще Ливия с Каддафи. Много чего поменялось за это время. И вот такого типа книг, там «Жил-был народ», который мы в начале года по геноцидам и всему, что творится на Украине, рассказывали. Ну, там уже вторая версия, много чего за это время вышло. Опять же, что-то, наверное, осталось, осколки от того, что рекомендовано, вот называется «Евгений Сатановский рекомендует», это тоже «Эксмо» выпускает, в частности, Игоря Ротаря с его «Войнами распавшейся империи», там какое-то количество экземпляров пока есть. Безумно интересные записки человека, который прошел практически по всем фронтам того, что осталось от войн Советского Союза, включая Афганистан, включая некоторые темы Латинской Америки и Африки. Ну, мало ли, где мы были на самом деле. Об этом особо не рассказывай. И где остался серьезный след СССР. И осталось кое-что от Ивана Стародубцева с его беспокойным соседством, ну уж совсем мало. «Россия-Турция». Лучшее, что, думаю, 500 лет беспокойного соседства, лучшее, что написано о наших отношениях с турками. А вот Гаспарян уже о наших отношениях с Германией разобрали, насколько знаю, до конца, но, может, еще и допечатают. Ротари при этом на сносях в «Эксмо», очередная книга по Соединенным Штатам Америки. Ну, Игорь сейчас собрался в командировку, он американский журналист, на Украину. Чего будет там, не знаю. Он вечно оказывается в местах достаточно острых и достаточно вредных для живого человека. И вероятность того, что что-нибудь там случится, очень высока. Но я сильно стучу по дереву, потому что безумно талантливый человек. То, что он про Америку написал, я, во всяком случае, никогда в жизни ни от кого не читал. И несмотря на много-много лет посещения Америки, североамериканских Соединенных Штатов, откровенно говоря, многие вещи даже никогда и не слышал. С другой стороны, он залазил во всякие места, куда обычный ездящий в Штаты человек не залазит. Вроде глубинки Аляски или сельской глубинки, или какой-нибудь такой Калифорнии, которая не связана с курортами и пляжами, и ее наш человек не знает. Или тем более Мексика. Ну, куда ездит наш человек в Мексику? Он ездит в Канкун, он ездит в замечательные какие-нибудь туристические города, на худой конец через Мехико пролетает. Он же не шатается по приграничной полосе Мексики, приехав из Соединенных Штатов. И, соответственно, это вообще все другое. Очень советую. Это «Амбула».
Угу.
Ну, преамбула была у нас по поводу христиан. И тут еще один вопрос, который нам задали. Значит, вопрос был удивительный. Вот как насчет друзов? К какой религиозной ветви относятся к друзы? К своей. Их религия друзизм называется. Вопрос был из Владимирской области. Они исповедуют свою собственную религию, которая есть некоторое средневековое ответвление ислама, сегодня считающееся частью шиизма. Ну, как считающиеся? Все разновидности ислама, которые не укладываются, а их очень-очень много, десятки, которые не укладываются в классический суннитский ислам с его там четырьмя мазхабами, укладываются религиоведами, да и самими мусульманами, в шиизм. При этом это и друзы, и совсем уж поздно признанные мусульманами алавиты, и исмаилиты, и много-много чего. Что называется, ребят, ну, рассказывал же об этом. Ну, не прошло и 4 лет. Ну, да, я понимаю, 3,5 года назад я рассказывал о религиях Ближнего Востока, о всех, о христианских церквях, о различных исламских деноминациях, о различных еврейских деноминациях, о всяких неавраамических религиях, там, бахаистах, езидах, зороастрийцах, мандейцах. Ну, правда, последние, вот мы даже не знаем, остались они или нет, потому что мандейцы жили в низовьях Шат-аль-Араб, болотные арабы исповедовали эту религию, в том числе в Ираке. А там прокатилась и операция американцев, и гражданская война, и резня такая прошла, что мы фактически не знаем, чего от мандейцев вообще осталось. Ну, вот основные были 4 неавраамические религии на Ближнем Востоке. Ну, может, надо повторить, на самом деле, вряд ли мы чего-нибудь освежим, потому что религиям по нескольку тысяч лет, и даже самым свеженьким каким-нибудь протестантским церквям по нескольку сотен лет. Но, в общем, наверное, можно было бы и рассказать по новой, как-нибудь выберем время. И вот такой лекторией по ближневосточным религиям, честно говоря, с удовольствием опять устрою. Не очень понятный мне вопрос, что сильнее тормозит изменение статуса Донбасса? Либеральная составляющая власти или угроза усиления санкций? А изменение статуса куда? Донбасс как часть Российской Федерации? Донбасс как самостоятельная территориальная единица, признанная таковой Россией, вроде Абхазии и Южной Осетии? Донбасс как часть Украины, которая наконец-то, если у нее после президентских выборов вдруг, ну, я в это не очень верю, но вдруг придет к власти какой-нибудь нормальный человек, у которого вот не глаза пучком будут собраны на тему того, что он теперь гиперболоид инженера Гарина в сторону России, как бы вот злым клятым москалям чего нагадить. А и этот человек, ну, возьмет еще и если и парламент вдруг почему-то с якого-то переляку станет нормальным рада на Украине, а не тот цирк на конной тяге, который мы сейчас там наблюдаем. И тогда Украина будет нормальной федеративной страной. Федеральные земли там возникнут, как в Германии.
Они или... же как раз хотят в Европу. Это вот...
Ну, они хотят в Европу, но они же хотят не в такую Европу, которая Европа. Они же не хотят стать, как Испания. Да, с ее. Я себе представляю, если бы в Испании вот территории типа Каталонии, Кастилии, Леона, Арагона, земли басков подверглись бы такому наезду, как это с Донбассом произошло на Украине. Да не было бы это Испании. В Германии, чтобы вы Баварии объясните правила игры, которые Киев хочет ввести для Донецка и Луганска. Бавария скажет «Auf Wiedersehen, Frau Меркель», и пошлет их всех, да любая земля, хоть Шлезвиг-Гольштейн. Хорошо, Швейцария. Швейцария маленькая, она нездоровая, как Украина, которая действительно, ну, огромущая, одна из крупнейших по площади европейских стран. Она вообще маленькая. Попробуйте в кантоне ввести наезд где-нибудь в Кштадте, а попробуйте сказать, а что вы по-немецки тут у себя говорите? Только французский, Женева, sprechen Sie. Сомневаюсь, получится. Ну, у нас сейчас новости, вот Жень пришла.
Ну что, мы вернулись к слушателям.
Да, спасибо большое за книгу, Евгений Янович.
Вы мне большое, подарили. Пожалуйста.
Несвоевременные мысли эпохи
вопрос,
Третьей империи.
Вопрос, да. Вопрос о том, почему нет в электронной форме, есть. Можно купить мои книги в электронной форме. Эксмо совершенно точно это организует, и вполне такое есть. Ну, вы наберите соответствующие в интернете, их купить можно. Они там сильно дешевле, чем.
Знаете, мне кажется, что даже некрасиво так говорить, но можно скачать бесплатно даже на пиратских сайтах.
Наверное.
Ну, по крайней мере, лет 5 назад я видел.
Нет, я врать. Да.
Может, сейчас я уже
не буду
уничтожить.
Я не знаю, места. Может, и можно. Ради бога, пусть качают бесплатно. Но я в этом плане никогда в жизни не потому не скачиваю бесплатно, что боюсь за авторские права, я не умею. Поэтому я и не лезу в эти вещи. И...
Кстати, даже есть, по-моему, новое вот это ваше уже в электронном виде.
Ну, оно точно вот. Есть в электронном
да, виде. Да, уже есть в электронном виде. Так что, пожалуйста.
Причем для этого несколько кликов надо.
Хит-продаж написано, кстати.
Значит, соответственно, Донбасс пока хочет в Россию, надежды стремительно тают. Ребят, что только не хочет в Россию? Если вы думаете, что Приднестровье не хочет в Россию или Южная Осетия не хочет в Россию, политика дело такое. Как решает политическое начальство, как решает дипломатическое начальство, что это все? Ну, тут я развожу руками. Это же американцы, которые плевать на все хотят, чего хотят присоединяют, чего хотят оккупируют. Жило-было королевство Гавайские острова, обаньки, и на протяжении нескольких десятков лет оно оказалось частью Соединенных Штатов, и только во второй половине 20 века получило штат. А было отдельное вполне себе королевство. Никаких звуков даже не было. Куча островов в Тихом океане, масса всякого разного на Карибах. Господи, Пуэрто-Рико. Слету оккупировали. И теперь это свободное такое государство, независимое, но ассоциированное с Соединенными Штатами. Такая форма. Валюта у них доллар. Глава страны, президент Соединенных Штатов и одно место, насколько я помню, в Конгрессе Соединенных Штатов. Ну и армия, естественно, американская. Угу. И военные базы американские. Вообще, если бы мы взяли пример с американцев в отношении всех тех анклавов советских, которые на сегодняшний момент... не захотели оставаться в тех территориальных республиках, союзных республиках, которые стали независимыми государствами, то, по моему сермяжному пониманию, это было бы нормально. И это прекратило бы бесконечные войны, которые у нас на постсоветском пространстве были между Приднестровьем и Молдавией, значительная часть, начальство которое вдруг жутко захотело быть румынами. Между Карабахом и Азербайджаном, где, ну да, когда Армения и Азербайджан были в составе Советского Союза, то удалось погасить великую любовь в больших кавычках друг к другу. Безусловно, не было бы всего того, что было между Абхазией, Южной Осетией, Аджарией и Грузией, Тбилиси. Там же какая была гражданская война. И как Саакашвили покончил? Покончил с автономией Аджарии. Свирепо, безжалостно и плюя на все на свете. И много чего такого бы произошло. При этом Россия, имея гигантский имперский опыт, покончила у себя с сепаратизмом простым способом, сочетанием жесткой политики, последний пример был в Чечне, и разумное дав возможность говорить на своем языке где угодно, где этот язык имеет место быть, возможность учить все свое в школах, если оно свое, и не заставляя никого. Потому что, ну, не можешь ты заставить, развалится у тебя все к чертовой бабушке. Господи, Канада с ее квебеком франкоязычным. Ну да, Квебек пытался отделиться по референдуму. Вопрос, а остальные канадские провинции послали в Квебек с антитеррористической операцией войска?
Нет, там как-то все же решалось просто на референдуме, ну просто обсуждением, политически, да.
Нет, правильно, последний раз в Канаде военные действия между англо- и франкоязычными частями, но это шло где-то в 17 веке, в 18 веке, даже не в 19-м. В 19-м уже как-то так помягше, да? Ребят, вы представьте себе, что в Канаде провинции друг друга любят меньше, чем Киев и Донбасс. А есть еще Закарпатье с русинами, с венграми, с румынами. А есть еще Причерноморье с греками, армянами и много чем. Вы думаете, крымские татары, они только за Киев? Нет. Москва им сейчас дала, можете 100 раз ругаться по теме того, что вот как вы могли по референдуму. Крымские татары получили от Москвы все то, чего они никогда не имели ни от советской власти, которая их репрессировала, между прочим, и достаточно жестко репрессировала. И бесконечно можно спорить, а вот Сталин был тут молодец или страшный преступник. Потому что для, да, конечно, для людей, высланных в Центральную Азию, в Сибирь, это была страшная трагедия. Неважно, это вайнахи, это балкарцы. Вайнахи, то есть в смысле ингуши и чеченцы. Да? Это балкарцы, это крымские татары, репрессированный народ, ну, это ужасно. И несправедливо чертовски, потому что, ну, брали же и высылали даже ветеранов войны, которые только что воевали, а вот он пришел с фронта, он не той национальности, а пошел в ссылку, сколько там людей погибло. Я уже не говорю о гражданском населении. Нельзя делать такие вещи. И тем не менее, после присоединения Крыма обратно к России, настаиваю именно на этой формулировке. Крым вошел обратно в состав России, который был против всех законов Советского Союза, отторгнут по блату, присунут Украине ровно по блату Никитой Сергеевичем Хрущевым, как бывшим руководителем Украины. Да?
Угу.
Ну как, ну давайте представим себе, что вот нынешние ребята из Питера берут и, например, присоединяют Якутию с ее алмазами, Дальний Восток с его рыбой и портами, а также Сахалин с его газом, к Ленинградской области. Ну, логично? Да как-то не очень. На такую глупость просто никто даже вот и не подумал. В голове ни у кого. А у Никиты Сергеевича на здоровье. История,
а у него были какие-то, вот он потом объяснял, какие-то мотивы у него были?
Он генсек, какие
то,
мотивы?
То есть это была
он
просто
был генсек,
такая
кому
дурость,
объяснять?
Да?
У него были мотивы заставлять кукурузу от Астрахани до Архангельска выращивать. План же по кукурузе, например, был везде. У него были какие-то мотивы, не знаю, Шипилова высылать жену в Татарстан, а самого репрессировать, ну, правда, только что не посадить и оставить ему кафедру. Генерала снял и партбилет отобрал. Да не было. Боязнь была антипартийной группировки Молотов-Каганович и примкнувших к ним Шипилов. Хотя провалились, они же его критиковали за целину. Почему? За тот провал, который потом и произошел, что целину подняли, а инфраструктуры не было. Ни дорог, ни зернохранилищ. Ну, деньги вбухали, людей отправили в чисто поле. Это же преступление. Уничтожить возможности, которые можно было бы реализовать, если бы не компанейщину завести, а, ну, возьми ты дороги хотя бы. Вот зерна ж там горами птицы жрали, под снегом причем. Почему? А надо же дело урожай получить, а дальше трава не расти. О, ребята, демократы. Вот тут юбилей Косыгина недавно будет. Косыгин-то он был помудрее, он молчал. Да?
Косыгин. Угу.
Он молчал, молчаливый был Косыгин.
Если бы пошли по Громыка, его пути, предложенному, да, возможно, все бы было по-другому.
Если бы пошли в 60-е по пути реформ...
Это был бы типа Дэн Сяопина, да, что-то, скорее всего?
Ну, он не был Дэном, его не репрессировали столько раз, сколько Дэна. Его, ну, Дэн Сяопина, сын-инвалид,
ну, его
до сих пор выкинутый,
да?
Хунвэйбином из окна. Не дай бог вот такую жизнь прожить, как жил Дэн Сяопин. Он не учился, ну, пусть семестр, но все-таки в Сорбонне, да? Другой путь. Но, ну, мы бы сейчас были как минимум как Канада. У нас бы не стоял вопрос там догнать Португалию. Ты вовремя включи там частную собственность, возможность ездить туда-сюда, обратно. Нормальные какие-то вещи, не ломая общую систему целей и задач. Не с точки зрения догматики, ну, развожу руками. И, кстати говоря, под это дело, знаете, что это мне напоминает? Братьев Стругацких, великих, не просто писателей-фантастов, а просто великих писателей, замечательных с литературной точки зрения. И модели, которые они строили в своих книгах, ну, они были куда как интересны и умны. До сих пор я помню, как интересно было понимать, что такое комиссия по контактам. В общем, такой аналог КГБ галактического. Но у нас ее иногда называли комиссией глубинного бурения, комитет государственной безопасности. У них там была ненаписанная книга об островной империи.
Который в обитаемом острове был.
Обитаемый остров там был.
Враги там.
Да-да-да. Но были некоторые наметки. И рассказывая о том, что было, последний из оставшихся в живых братьев уже в 90-е годы рассказывал о том, что там было три круга. Внутренний круг тех, кто руководил, это были люди, жившие по заветам коммунизма.
Политбюро такое, да?
Нет, настоящего коммунизма. А-а-а. Вот того, который полдень 22 век, того, который у них живет тот
это
мир.
Это вообще моя любимая серия книг, я люблю их перечитывать. Мне так, так приятно, как будто вот в этом мире жить.
Ну, я в значительной мере...
Такой совестливый и справедливый мир. Очень приятный.
Я старался всю жизнь как прогрессор жить, знаете. Поэтому и помогал книгачам. Потому что меня как-то спросили ребята в Америке, что ты совсем свихнулся, столько денег там на науку давать, зачем тебе это? Но я на них посмотрел, единственная фраза, которую придумал в качестве ответа была, ну, все мы вышли из плаща Румата Исторского, поскольку я точно не выходил из гоголевской шинели, у меня был совершенно другой источник того, как жил. Заработал денег, отдай тем, кто не заработал, а они умнее тебя и делом интересным занимаются, а у них так иначе и не будет. И они еще больше дела интересного сделают. Это очень полезно. Для здоровья полезно, и деньги никто не отберет, и вообще как-то чувствуешь себя хорошо. А деньги надо будет, заработаешь. Так вот, вот они прям жили вот совсем здорово. Второй круг, ну, туда прорывались. Да, вот там все-таки были такое обычное общество. Карьера, вот все душат, интригуют. А внешние, ну, вот вся эта рвань, дрянь, бандиты, пираты эти на белых субмаринах, да? Ничего не напоминает. Немножко напоминает и современный западный мир, и нас тоже напоминает. Только ты пока до этого светлого коммунистического завтра, до команды внутренней дойдешь, до человеческих отношений друг к другу, высшей категории, тебе придется пройти все внешние, если пройдешь. Мы поэтому смотрим, когда на Запад, мы видим нутрянку. Безумную благотворительность. Вот заметь, ну, 400 миллиардов долларов на благотворительность в Америке вот этого года. Ну, великая благотворительность, действительно. Многие жулики, многие аферисты используют это, да, конечно. А многим помогают очень бескорыстно, и сами носятся, и спасают детей, и помогают животным, и много чего. А сначала ты можешь попасть и в этот внешний круг, где наркоторговля, где непрерывная преступность, потому что какой-нибудь центр Балтимора с океанариумом, с замечательным портом, где стоят корабли 19 века, музейные такие, и вот черный Балтимор – это две большие разницы. Балтиморское гетто. Потому что Вашингтон, его мили музеев, вот, в частности, «Ночь в музее», «Ночь в музее 2», там она с этими самыми музеями естественной истории, да, музеем авиации и космонавтики, потрясающий музей, Смитсоновский институт, господи, как это здорово для тех, кто любит, ну, там этнография, география, история. Я, честно говоря, прошел по всем этим музеям с видеокамерой. Там снимать вообще нельзя. Но если держишь, включив на автопилот, то как бы особо никто не тормозит.
Ну, старый разведчик, Евгений.
Ну, у меня просто... Музея. Ну, я люблю, честно говоря, снимать музеи. Так у меня это получилось. Основные, самые интересные нью-йоркские музеи, вашингтонские у меня просто есть. И я до сих пор этим очень доволен. Это интересно. Ну, снимал как? 90-е годы, мне это было интересно, только-только видео появилось. А потом уже и лень было, и не снимал, но так, ну, как-то часы просто помогли. Фантастика, как это здорово. Вот это огромная зеленая такая миля, вокруг которой музей. Имперский город, действительно имперский. Красивые памятники. Здорово-здорово. И вот вся та... ужасная тема, которой является Вашингтон. Криминальный, наркоторговый. Вечером из отеля не выйдешь. А если выйдешь, зайдешь куда-нибудь не туда, ну, не порадуешься. Мы как-то втроем решили по Вашингтону пройтись с знаменитыми грузинскими ребятами. В делегации были Гурамом Батиашвили, драматургом, и Джамалом Аджиашвили, другом Шеварнадзе, и блистательным переводчиком. Ну, они два здоровых таких парня из Грузии в кожанках, и я со своими тогда почти 130 килограммами, и тоже в кожаной куртке. Ну, вот мы как-то, сбившись плотной тройкой, прогулялись через черные кварталы Вашингтона. До отеля и обратно.
А зачем вам туда захотелось? Это как в «Брате 2», да? Я увидел красивое здание.
Ну, мы приехали 90-е годы, да.
Евгений Иванович, небольшая пауза.
Красиво было.